«Нет», — ответствовали ему, — «из завоевателей нам известны здесь только те, которые побеждают свои страсти. Сюда могут войти лишь праведные». Напрасно Александр желал вступить в обитель блаженных. Ему не помогли ни просьбы, ни угрозы. Видя, что все его усилия тщетны, он обратился к стражу рая и сказал: «Ты знаешь, что я великий монарх, заслуживший поклонение всех народов. Если ты уже не хочешь допустить меня во внутренность, дай мне, по крайней мере, что-нибудь такое, чтобы могло показать удивленному миру, что я доходил туда, куда прежде меня не доходил еще ни один смертный». «Возьми, безумец», — ответствовал страж рая, — «вот кое-что для тебя, способное уврачевать недуги твоей души. Один взгляд на эту вещь может научить тебя такой мудрости, какой никогда не слыхал ты от всех прежних твоих учителей. Теперь продолжай свой путь». Александр жадно взял подарок и возвратился в свой шатер. Но каково было его удивление, когда он увидел, что то был лишь осколок мертвой головы. «Так вот подарки», — вскричал Александр, — «которые дарят царям и героям. Это ли должно быть плодом стольких трудов, опасностей и лишений?» Обманутый в своих ожиданиях и разгневанный, он презрительно отбросил от себя этот ничтожный осколок человеческой оболочки. «Великий государь», — произнес один мудрец, находившийся при этом, — «не презирай этим даром. Как мне кажется, он ничтожен в твоих глазах, он обладает, однако же, редкими свойствами, и ты можешь в том убедиться, если прикажешь свесить его на весах вместе с золотом или серебром». Александр приказал сделать опыт. Принесли весы, и осколок кости был положен на один из подвесок, а кусок золота на другой. И, к удивлению всех присутствовавших, золото оказалось легче кости. Прибавили еще металла, и опять кость перевесила. Одним словом, чем больше клали золота на один подвесок, тем более опускался другой. «Странно», — вскричал Александр, — «чтобы такая ничтожная частица бренного вещества превышала тяжестью такие огромные слитки металла. Ужели не существует никакого средства, чтобы привести эти две вещи в надлежащее равновесие?» «Есть», — отвечал мудрец, — «и очень простое средство». И с этим, взяв немного земли, он покрыл ею осколок кости, который тогда тотчас же приподнялся на своем подвеске. «Удивительно!» — воскликнул Александр. «Можешь ли ты истолковать это явление?» «Великий государь», — ответствовал мудрец, — «осколок этот есть вместилище человеческого глаза, который ограничен в своем пространстве, но не ограничен в своих желаниях. Чем более он видит перед собой, тем более всего желает. Ни золото, ни серебро, никакое земное сокровище не в состоянии удовлетворить его, покуда не зароет его в могилу и не прикроет землей. В ней только одной и заключается предел его алчному честолюбию и желаниям». Полагаем, что одно это сказание дает достаточное понятие о том, что талмудические басни не лишены интереса и привлекают немало к себе читателей и иудеев, хотя, по правде говоря, между ними встречаются такие, которые покажутся довольно странными. Вот хотя бы баснословное сказание о вышеупомянутом Шамире и о действиях его. Известно, что говорит Талмуд, что Соломон привел в исполнение святое желание отца своего, то есть построил храм Господу. Приступая к всему священному делу, он хотел, чтобы при этом не было употребляемо железных орудий, чтобы совершавшееся во имя Господне было совершаемо тихо, без стука молотков. Но как же можно было это делать? А очень просто, говорит Талмуд, посредством шамира, червячка. Им проводили по камню так или иначе, и камень получал форму, соответственно, воле водившего этим шамиром. Гетин 68-69. Может быть, кому-нибудь все это покажется невероятным, но за справедливость этого ручается авторитет раввинов, сообщивших эти сведения. «Мало ли чего мы теперь не знаем», — говорят талмудисты, «и мало ли в чем могут находить несообразности люди, не умеющие сообразить все как следует. Кстати, уж расскажем и о том, каким образом удалось Соломону приобрести самого Шамира. В одном из отделов Талмуда читаем об этом вот что. Соломон, по своей мудрости и по дару ведения, знал, что в раю существует червячек, Шамир, и знал также, что червячок этот находится в ведении Асмодея, Асимот. На получение сведений относительно места пребывания этого червячка, на уступку его и вообще на мирную сделку с Асмодеем, Соломон решительно не мог питать никакой надежды. Он знал, что Асмодей ежедневно представляется Богу, и от присутствия его приходит в страшный жар. Вскоре, после представления к Богу, Асмодей опускается на землю, чтобы прохладиться водой из колодца, никому неизвестного. Соломон пожелал узнать, где находится этот колодец, и поручил своим подданным сделать розыски с обещанием великой награды более усердному. Некто Бен-Ягу открыл, что этот колодец находится в земле Морепуан. Бен-Ягу сам видел, с какой поспешностью слетал с неба Асмодей, как он мгновенно припал к колодцу, сорвав с него печать свою, напился воды, запечатал колодец и опять улетел. Бен-Ягу выпустил воду из колодца и наполнил его самым крепким столетним вином. Асмодей, прилетевший почти в беспамятстве, пил долго, не разбирая питья, но опьяненный упал, и это дало Бен-Ягу возможность заключить его в оковы и представить в таком виде Соломона. На пути к Иерусалиму Асмодей сотворил несколько чудес по требованию Бен-Ягу силой таинственного имени Божия Шем-Машбие, которое было написано на груди Асмодея. Допрашиваемый Соломоном относительно Шамира, Асмодей объявил, что Шамир теперь находится у предводителя орлов, живущих в приморской стране. Орлов этих можно видеть ежедневно в означенной стране при восходе солнца. Они купаются по утрам в море, и когда летят, то закрывают крыльями своими солнце. Чтобы взять Шамира от предводителя этих орлов, нужно подставить ему зеркало. Предводитель орлов, увидев в зеркале свое отображение, примет его за подругу свою и от сотрясения выронит из-под крыла хранящегося там Шамира. Тогда можно будет овладеть Шамиром и сделать из него надлежащее употребление. Соломон, разведав от Асмодея то, что ему было нужно относительно Шамира, и поручив поиски Бен-Ягу, сам же обратился к Асмодею, прося его поучить еще кое-чему. Асмодей попросил Соломона снять находившееся на груди у него написание таинственного имени Божия. Как скоро оно было снято, Асмодей схватил Соломона, проглотил его и выбросил далеко за пределы Иерусалима. Соломон очутился вне своего царства совершенно нагим и нищим, а Асмодей, приняв на себя образ Соломона, начал царствовать во Израиле. Напрасно настоящий Соломон взывал к своему народу: «Я Соломон, я был царем». Его считали сумасшедшим, смеялись над ним, а мальчишки кидали в него камнями. Соломон заключил, что все потеряно им навсегда, и стал говорить: «Суета, сует, все суета». Сангедрин, высшее иудейское верховное судилище, не мог, однако, не обратить внимания на постоянное уверение Соломона, что он был царь израильский, поэтому счел долгом обратить внимание на царствующего во Израиле царя, то есть на Асмодея. Так как во внешнем виде его нельзя было найти ничего особенного, то сочли нужным обратить внимание на то, как ведет себя царь в гареме своем. Разведать об этом возможно было на Версавии, и оказалось, что царствующий страшно сластолюбив и не обращает никакого внимания ни на такие или другие состояния своих жен. Версавия спрашивал, не случилось ли который-нибудь из жен заметить, каковы у царя пальцы на ногах. Но жены говорили, что царь всегда бывает в сапогах. В состоянии Версавии жены успели разглядеть, что у их царя ноги похожи на куриные лапы. Асмодей таким образом был узнан. Опасаясь какой-нибудь для себя беды, Асмодей оставил престол Соломонов, прожив на нем во всяких удовольствиях 40 лет. После этого вступил на царство настоящий царь Соломон. Шамир, оказавший неоцененные услуги при постройке храма, отдан был на сохранение левитам, которые берегли его. Он жил в первом храме. По разрушении же этого храма он вместе с другими израильскими святынями неизвестно куда подевался. Смотри Гетин 68-69. Продолжая следить за еврейскими баснями, встречая между ними такие, которые не уступят, пожалуй, еще превзойдут арабские сказки. Между тем, для еврея и подобные басни составляют важность. он увлекается ими безмерно. Он вам скажет, что всему этому нужно верить, так как об этом говорит Талмуд, а все, что в Талмуде, свято и непреложно. Если бы даже были в Талмуде очевидные небылицы, то для талмудиста и еврея покажется и это истинным и непременно чудом. Даже сама жизнь талмудических учителей была, по мнению евреев, исполнена таких необыкновенных чудес, что все удивительные приключения Синдбада-морехода покажутся перед ними вещами очень естественными. Чудеса эти случались особенно со знаменитым Раби Бар-Бархана, который увидел однажды рыбу, выкинутую волной на берег, такой величины, что она своим падением придавила 60 городов. Другие 60 городов кормились досыта ее мясом, которого, несмотря на это, осталось еще столько, что еще 60 городов имели возможность заготовить себе просоленные годовые припасы. Возвращаясь через год на то же место, Раби Бар-Бархана был столько счастлив, что нашел 60 опрокинутых городов вновь выстроенными из костей, оставшихся после этой рыбы. Другой раз этот же раввин пристал в лодке и вышел на спину, подобно уже морского чудовища, которое покрылось землей и густой растительностью. Мильтон не позабыл этой истории и поместил ее при описании своего Левиафана. Полагая, что находится на острове, Раби Бар-Бархана зажег огонь и стал приготовлять кушанье. Болезненное ощущение привело чудовище в такое сотрясение, что мудрый раввин едва имел время сесть в лодку. Тот же Раби Бар-Бархана, бродя по пустому месту, увидел трех гусей, изливающих из себя целую реку жира, которую они на другой день сами же выпивали всю до дна. Восхищенный такими вкусными птицами, раввин воззвал к ним, прося, чтобы кто-нибудь из гусей показал ему, какой частицы от них он удостоится вкусить в раю. Тогда одна из птиц обернулась к нему спиной, приподняла ногу, и раввин остался доволен. Вот такие талмудические басни и рассказывают отцы и матери своим детям. Вот где близко то время, в которое Мессия явится и устроит для Израиля великолепный пир. Изготовлено будет кушанье из вышеупомянутого огромного быка, ежедневно съедающего по 1000 гор и пасущегося искони века для этого пиршества, насытит их вкусной рыбой левиафана и мясом из тех жирных гусей, которых удостоился видеть при жизни Бар-Бархана. Затем напоит их лучшим райским вином. Тогда-то цари и владыки земные позавидуют нам, особенно когда увидят, что благочестивые из израильтян воссядут в раю на драгоценные кресла рядом с пророком Моисеем, Аароном, Давидом и Ильёй. О существовании таких кресел в раю упоминается в талмудическом сочинении «Гдулас Мойше». Такие-то сказания всегда по сердцу еврея. Они оставляют в его душе беспредельную преданность и делают его искренним приверженцем всего сказанного в Талмуде. Но не то, конечно, может оставить учение Талмуда в сердце иного слушателя-христианина. Взвешивая строго все то, с чем мы знакомили по этой части, он, по всей вероятности, произнесет такой приговор, что восхваляемый Талмуд есть не что иное, как иудейское раввинское мудрствование, какая-то смесь из всего понемногу. Рядом с назидательным трактатом стоят враждебные мысли, вместе с умной речью следует вздорное и нелепое сказание. И не стоит вовсе такого внимания, какое обращали на него во все времена христианские ученые. Да, оно кажется будто бы и так, но тем не менее Талмуд сам давал о себе понять. В его вдумывались и старались изучать не только последователи его иудеи, но, как мы заметили еще в начале, и великие учителя Христовой Церкви. А это что-нибудь да значит. Заметим, что учение Талмуда составляет и поныне любознательный предмет для многих христианских ученых. Вот что удалось нам прочесть недавно касательно этого. Очень было бы желательно и любопытно для пользы литературы, чтобы какой-нибудь ученый занялся подробным анализом Талмуда, объяснил его дух, причины, побудившие авторов заняться подобной компиляцией, и обстоятельства, под влиянием которых они создавали ее, и, наконец, влияние этого кодекса на нравы и мнение еврейского народа. Смотри брошюру «Судьба евреев в средние века», 1860 год. Конец книги, и Богу нашему слава!